В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Часов 11:17 на часах в петербургской студии «Радио России». За режиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Владимир Изотов, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает свою работу. Здравствуйте! Прежде всего, несколько слов о погоде. В Санкт-Петербурге сейчас 19 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров, относительная влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 3, порывами до 7 метров в секунду. В конце сегодняшнего выпуска «Пулковского меридиана» в рубрике Марии Головановой «Энциклопедия здоровья», заведующая инфекционным отделением больницы имени Боткина, врач-инфекционист высшей категории Татьяна Потапова расскажет о способах заражения, симптомах диагностики и лечении гепатита. До этого в рамках актуального интервью мы поговорим с исполнительным директором Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга Леонидом Зубко о новом федеральном законе номер 312. А член президиума регионального союза садоводов Наталья Андрушкевич расскажет о способах борьбы с борщевиком. Ну а сейчас...
Пенсионная азбука.
Сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Добрый вечер, Сергей Валентинович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Как можно оплатить средства материнского капитала, детский сад, либо обучение старшего ребенка в ВУЗе?
Порядок направления средств на эти направления также у нас упростился, и оплатить средства материнского капитала, обучение в детском саду для малышей, либо обучение старших детей в высшем учебном заведении, либо в среднем специальном учебном заведении. Для этого не придется больше предоставлять в ПФР копию договора о платном обучении. Правда, если между отделением по Санкт-Петербургу и учебной организацией заключено соглашение об информационном взаимодействии. Если такое соглашение есть, то в этом случае остается только подать заявление о распоряжении через детский сад, соответственно, высшее учебное заведение или среднеспециальное, и все необходимые документы мы уже запросим самостоятельно в этих организациях. То есть, если хотите направить распоряжение, то обязательно уточните в этом учебном заведении, есть ли у нас соглашение с пенсионным фондом. И если есть, то достаточно подать заявление непосредственно к ним.
И следующий вопрос. Можно ли ежемесячную выплату из средств материнского капитала оформить без подтверждения доходов? Это тоже очень частый вопрос.
Да, и этот вопрос касается тех, кто планирует часть материнского семейного капитала направить на ежемесячную денежную выплату. Ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала назначается по заявлению семьям с невысоким доходом. И если такое заявление к нам поступает, то пенсионный фонд самостоятельно собирает все сведения о доходах из собственных данных и системы межведомственного взаимодействия. Единственное исключение, когда нам нужно все-таки предоставить документы лично, это тот случай, когда один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства. Или если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. В этом случае нужно все-таки нам будет предоставить информацию об этих доходах. Ну, а заявление мамы могут подать также в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Сергей Валентинович, еще один очень часто встречающийся вопрос. Просит рассказать, как узнать остаток материнского капитала. Несколько кликов.
Опять же, возвращаемся к нашему сайту Пенсионного фонда, и вся справочная информация о тех выплатах, которые мы производим, в том числе и о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Но для семей с сертификатом материнского капитала в личном кабинете отражается актуальная сумма, которую можно потратить на выбранные цели.
Угу. Следующий вопрос. Первый ребенок был рожден в 2020 году. Средства материнского капитала были потрачены в сентябре 2021 года. Получит ли наши семья доплату за второго ребенка, рожденного в 2022 году?
Вот в описанном вами случае, после рождения второго ребенка в 2022 году, право на материнский семейный капитал будет восстановлено и дополнительно начислено в сумму на сегодняшний день 168 616 рублей 20 копеек.
Угу. Можно ли, не приходя в пенсионный фонд, оформить пенсию по инвалидности? Тоже очень частый вопрос.
Такая возможность появилась у нас 1 января 2022 года, когда начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, о которых мы говорили, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных ФРИ, Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставления в пенсионный фонд подтверждающих документов. Здесь речь идет о тех, кто до получения инвалидности еще не являлся пенсионером. Ну а в случаях, когда инвалидность назначается действующими пенсионерами, то по данным ФРИ, а вновь назначенной инвалидности, пенсионный фонд назначит и произведет ежемесячную денежную выплату. А решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности на основании данных ФРИ принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления информации, а в течение 3 рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсионным фондом пенсии, пенсионный фонд направляет извещение о том, что пенсия назначена, и уведомление приходит в личный кабинет на сайте госуслуг, ну или, ежели у вас нет учетной записи на этом портале, то данное уведомление отправляется гражданину по почте. Единственное, на что хочется обратить здесь внимание, что все-таки для того, чтобы эту пенсию назначенную получить, нужно к нам обратиться с заявлением о выборе способа доставки пенсии. Его также можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, либо на портале государственных услуг. Ну, а также путем этого заявления можно изменить доставщика, который вам эту пенсию доставляет.
И следующий вопрос. Можно ли получить уведомление о своей будущей пенсии?
Да, сейчас пенсионный фонд довольно-таки активно занимается тем, чтобы известить всех граждан, у которых пенсия еще не назначена, о их пенсионных правах. И с 2002 года пенсионным фондом учтена проактивное информирование граждан о пенсионных правах, части страховых пенсий о старости и пенсионных накоплений. Уведомления подобные направляются мужчинам с возраста 45 лет и женщинам с возраста 40 лет. Также они направляются в личный кабинет на портале госуслуг. В дальнейшем они будут направляться раз в 3 года. Информирование производится в день достижения, соответственно, 40 лет женщины и 45 лет мужчинам. Вот это вот информационное письмо, которое вы получите, там можно будет ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии. Это информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа. Может быть, вы что-то не увидите в лицевом счете, что должно быть, да, какие-то периоды. Ну, и также увидеть размер пенсионных коэффициентов и узнать размер пенсионных накоплений, которые формируются в пенсионном фонде. А ежели у вас, соответственно, учетной записи на портале госуслуг нету, то такое уведомление вы сможете получить непосредственно в любой клиентской службе пенсионного фонда по всей Российской Федерации. Ну и также на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте пенсионного фонда можно воспользоваться такой услугой, как пенсионный калькулятор, где уже имеется вся информация о ваших накоплениях, о ваших страховых взносах, и путем заполнения каких-то дополнительных параметров, ну, к примеру, как средний размер заработной платы в текущем году, предполагаемый размер заработной платы, который вы планируете получать в дальнейшем, сколько вы планируете еще работать до выхода на пенсию. Возможно, вы там будете планировать отложить выход на пенсию для того, чтобы увеличить свой размер. При заполнении этих коэффициентов данным пенсионным калькулятором будет рассчитан размер вашей пенсии, которую вы сможете получать, соответственно, при выходе, при достижении пенсионного возраста, либо если вы отложите свой выход на пенсию. Причем это делается все в режиме онлайн, можно посмотреть эти параметры, поменяв, увидеть, как размер меняется в зависимости от того, какой размер заработной платы вы планируете получать и сколько лет планируете работать.
Мы сегодня с Сергеем Валентиновичем перед эфиром испытали этот калькулятор. Он, оказывается, показывает...
Он работает
и показывает достаточно верные цифры. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гость в нашей рубрике сегодня был заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Сергей Валентинович, спасибо вам большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо большое. Всего доброго.
Пенсионная азбука.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня гостями «Пулковский меридиан» стали председатель Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга Леонид Борисович Зубко и член президиума Межрегионального союза садоводов, учредитель Ассоциации фермеров и кооперативов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Наталья Юрьевна Анушкевич. Приветствую вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Добрый день.
В наших прошлых выпусках мы неоднократно обсуждали федеральный закон номер 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. И вы, Леонид Борисович, подробно и аргументированно критиковали его недостатки и недоработки. И вот недавно был принят новый федеральный закон номер 312 о внесении изменений в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Так, можно ли теперь говорить, что на улице российских садоводов и огородников настоящий праздник? Или это все-таки праздник со слезами на глазах?
Ну, второе ближе, конечно, безусловно. Я хочу сказать, что мы неоднократно 217-й федеральный закон критиковали. И критиковал не только я, и не только Ленинградская область, и не только Санкт-Петербург и садоводы, соответствующие двух регионов, но вся страна. Этот федеральный закон пришелся совершенно не ко двору с точки зрения общей оценки его влияния на садоводческое движение. К сожалению, люди, которые, так сказать, его разрабатывали, преследовали совершенно другие цели. Их задача, насколько я понимаю, была упростить работу с колоссальной армией садоводов, которая насчитывала 60 миллионов человек на тот период, и, соответственно, чтобы эта управляемая, по их представлению, масса могла еще хорошо и достаточном количестве платить налоги. Для этого у них было немало механизмов, что было внесено непосредственно в 217 закон. Начнем с того, что там было уничтожено 9 организационно-правовых форм, в которых находились садоводы, огородники, дачники, и в трех видах каждый из них. И в итоге получилось, что все это свели к одной форме собственников недвижимости. Ну, вы знаете, что выхолощена самая главная идея. Это люди получали, когда наделы земли, они, естественно, планировали с этой землей работать, на этой земле жить, на этой земле строиться, на этой земле отдыхать, на этой земле выращивать поколение. И не только, как говорится, овощи и так далее, а именно поколение здоровых ребятишек, в которых Россия особенно и сейчас нуждается, безусловно. И вот это было просто потеряно в 217-м законе. И когда обрушился большой поток критики на этот 217-й закон, то все 5 лет, которые он существует до сегодняшнего дня, люди-разработчики пытались всячески отбиться от этих нападок, как они считали, ну и как-то лавируя между этой критикой, что-то делать, периодически вносить какие-то изменения. Ведь 217 закон не был обеспечен никакими актами, которые способствовали бы его внедрению, и поэтому на протяжении 5 лет все время вводились новые подзаконные правки, и которые нужно было выполнять. Путаница была, конечно, громадная с точки зрения поведения людей. Много судебных актов и исков, в которые были ввергнуты наши садоводы. Это факт.
А что оспаривалось? Право собственности, размер надела или вот в чем был основной корень конфликта?
Основной корень конфликта, я бы сказал, именно в том, что садоводы потеряли свой статус садовода. В итоге то, что и для чего они брали землю и создавали кооперативное начало, вкладывая большие деньги, естественно, от своего бюджета. Практически поддержка страны, она была ограниченная. А вклад своего труда и своих сбережений был для каждой семьи, я бы сказал, значительным. И, исходя из этого, люди не понимали, почему они сразу лишаются фактически всего этого. Практически то, что они вложили, они поняли, что они могут потерять. Ведь, как вот сейчас показывает тенденция вот всех этих изменений, их подталкивают к новой формации. Но я бы сказал так. Перехода в поселение. Ну, кто бы, так сказать, подумал, сказал, что плохо, что ли? Наверное, хорошо. Вот были какие-то там непонятные совхозы, колхозы или объединения там кооперативы. А тут поселение. Вот люди получают прописку, могут строить капитальное сооружение и так далее. Да, это да.
А право собственности у них есть?
Право собственности. Кто не оформил, тот еще может оформить. Там амнистия так называемая, неизвестно на что, да, она продлевается до 1935 года. Смысл какой? Что нам амнистировать? Понимаете, мы не преступники какие-то. Мы люди, которые свободно работают на земле. Так вот, амнистируется наше право получить это в собственность. То, что мы это имели от государства, еще в Советском Союзе выделено, и никто не оспаривал то, что у нас когда-нибудь отберут это, да? То есть нам давали землю, да, можно сказать, на пожизненное пользование, вот так. И вот сегодня, значит, нас все время вот немножко, так сказать, напрягает, что, ребята, оформляйте в собственность.
Леонид Борисович, право пользования и право собственности — это все-таки...
Разные вещи. Да. Значит, абсолютно правы, замечание такое есть, но... Хочу сказать, что дополнительно нагружая людей затратами по оформлению собственности, это уже, откровенно говоря, нечестная игра, на мой взгляд. Потому что, значит, честным было бы то, если уж выдали в собственность, оформите, пожалуйста, ради бога. Тем более, что вы не давали ни дороги, никакие инженерные коммуникации. Люди все это делали сами. Теперь, когда наше уважаемое государство увидело, что там целые города созданы, поселений много созданы, причем хороших, ну, понятно, хорошо бы им придать статус такой соответствующий, дать им дополнительные права, но и, соответственно, наверное, поиметь с этого определенные, как говорится, финансовые поступления в государство. Мысль понятна абсолютно. Никто, как говорится, не возражает против такого подхода. Вопрос ведь заключается только в том, а каковы вот критерии этих дополнительных поборов, какие критерии к тому, что люди должны делать, почему их ставят на...
Но разве нет определенной шкалы налога?
Вы знаете что? Я вам сейчас прочитаю выдержку из 312 закона. Да. Вот поймете, никакой шкалы там никогда не было. А вот то, что, допустим, постановление нашего уважаемого комитета по тарифам, это свеженькое, еще народ не закипел, народ закипит. То, что, вот, к примеру, раньше позволяли делать подсоединение к электросетям, и тариф был 550 рублей, то сегодня в нашей Ленинградской области он прописан 8,5 тысяч. Это в 275 раз больше, одним махом.
Это за год?
Нет, послушайте дальше, я не закончил.
Да, да.
Это смысл большой. Во-первых, колоссальный прыжок в тарифах. Во-вторых, это за 1 киловатт? Ну, я не знаю, киловатт сейчас мало кого устроит. Вот, обычно речь идет у садоводов, а раньше выделяли 3,5-5, но это там больше было, потом 10-15, и 15 ограничились, и 15 это хватало действительно много. Это хорошо и прекрасно, и дома хорошие, все. Но представьте себе, даже 10 киловатт, это сколько получается? 85 тысяч. И кто это может себе позволить? Да, могут позволить, у нас есть люди. И причем это суть в том, что это только если эти клиенты, которых подсоединять будут, садоводы, допустим, это удаленности 300 метров. Если это больше, то там тариф растет колоссально. Учитывая, что у нас садоводств по России не электрифицировано очень много, я исключаю регионы Московский и Санкт-Петербургский, понятно, что здесь цивилизация, она, так сказать, в полной мере присутствует, и то надо еще посмотреть, чего мы тут достигли. А вот по России это проблема очень большая, и тарифы это ужасные, конечно. Конечно, я думаю, что, как всегда у нас выходит постановление, оно не выполняется. Это, безусловно, будет иметь место, потому что людей заставить делать то, чего они не могут, очень сложно. Поэтому вот нет вот этой дифференциации. Я хочу сказать, корень зла вообще-то лежит в чем? Именно в том, что отменили понятие СНТ. То есть садоводства как таковых нет. А ведь у нас, понимаете, когда объединили 9 форм, которые развивались десятки лет, каждый развивался по своим принципам, понятно, что у них у всех разный уровень развития и разные уклоны при развитии, которые они совершают. Поэтому те, которые занимались садоводством, они совершенно не готовы в этой формации собственников недвижимости существовать. Это факт. И им нужно оставить то, чем они занимались. Если они занимались землей, и к этому они стремились, нужно оставить для них это направление, понимаете? А оно сегодня так затерто во всех постановлениях, что и не видно вообще зачем. И даже более того, я хочу сказать, из классификатора всесоюзного решили убрать занятость под названием садовод. Это, знаете, как в свое время в Советском Союзе, если ты поэт, там, то это не считал, ты был безработный. Это мы знаем эту историю, да, про кого я говорю. Значит, и у нас, возможно, если ты садовод, то ты можешь...
Свободно. Это основного занятия время.
Совершенно верно.
Хобби твое, да?
Абсолютно, да. А что это за хобби, я вам скажу, утром встал в 5 утра, и в 12 часов, если я мог доползти до кровати, ну, доползешь. Вот это хобби. А итоги есть, конечно, безусловно. Люди любят заниматься землей. И самое главное, что сегодня появились такие технологии, которые дают очень хорошие результаты. Я бы вот на месте наших чиновников внимательно посмотрел на достижения садоводов и сумел бы так перестроить отношения к этой формации людей, чтобы они и дальше развивались активно, это раз, и более того, заняли свою нишу повышения благосостояния трудящихся. Это очень важно, потому что продовольственная безопасность, она у нас продекларирована давным-давно. А чем она обеспечена, вы знаете, пока трудно сказать. Цифры какие-то показывают, но мы понимаем, что очень многие виды продовольствия, они завозные, привозные. И вот это несколько... удручает, я бы
сказал. Такой вопрос, может быть, в пространство, что называется, а известно ли, сколько среди вот чиновников, которые отвечают за соблюдение этого закона, скажем прямо, бюрократов, сколько среди них самих садоводов, огородников, или они больше дачники?
Ну, мне достаточно назвать такого нашего товарища Валенчука, Олега Дарьяновича, который является президентом Союза садоводов России, который никогда садоводом не был. И он же является соавтором этого закона. 217-го, соответственно, 312-го, а с ним в придачу еще Николаев, возглавляет комитет по природопользованию. Понимаете, вот два разработчика, которые вообще к садоводству никакого отношения не имеют. И я поэтому понимаю, почему это так происходит. У них поставлена другая задача.
Вот, обеспечить работу бюрократов.
Обеспечить большой пласт сбора налогов. Все. Понимаете, впереди стоит налог, а не человек. И в этом беда, кстати, сегодня России. Я на радио России могу это вслух произнести. Беда России, что у нас поставлены по-разному. Вот как на шахматной доске. Сначала впереди пешки, а сзади короли, да? А у нас наоборот стоит сейчас. Это не как в шахматной партии. Сначала короли, а пешки сзади. И вы понимаете, не для них игра. Вот вся беда в этом. Поэтому если немножко подправить, то, наверное, все пойдет. А подправить надо так. На мой взгляд, вернуть СНТ. Садоводческое, обязательно вернуть, прописать для них все нюансы, которые, допустим, для них характерны, и чтобы они развивались дальше. Они знают, что делать. У них богатое совершенно представление о нашем развитии. Я вам сейчас вот зачитаю маленький фрагмент 312 федерального закона, чтобы вы посмеялись вместе и расшифровали бы этот ребус, который там прописан чиновниками, вот названными выше, которых я назвал. А речь заключается в том, что в прошлом году, если вы помните, был скандал о том, что оштрафовали одну садоводку из Саратовской губернии, которая держала 20 кур. И штраф прислали. Потому что пожаловались соседи, кукарекает нам что-то, это им мешает. Ну, на самом деле, ничего никогда не мешает. Но вот кто-то пожаловался, но это было приятно, а может, и по заказу пожаловался, отреагировали и бабахнули. Ну, поднялся большой шум по всей России. Ну, что ж такое? Имеешь землю и не можешь курицу содержать там. Вот я обратил внимание вот на этот фактор следующим. Рядом у нас прекрасная страна, которая получила из наших рук свободу, Финляндия, и которая, так сказать, относится по-другому к тем же, так сказать, формациям садоводов. У них просто прописаны нормативы. Вот если у тебя есть кусок земли, то каждой сотке прописан норматив, сколько там можно держать кур, кроликов, пчел. И там этот закон незыблем, он связан с экологией. Он четко должен регулировать вот эти взаимоотношения, чтобы не нагружать экологическую нашу систему, нужно не более так. И там строго выполняется. А вот что у нас прописали?
Да. Вот Китай. Наши слушатели тоже хотят посмеяться вместе с нами в студии.
Глава 5, статья 23, пункт 4. Читаю, цитирую. Допускается, это 312 федеральный, использование садовых земельных участков для выращивания для собственных нужд птицы и кроликов при условии установления градостроительного регламента для территориальной зоны соответствующего вспомогательного вида разрешенного использования, либо в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид использования при условии соблюдения земельного закона, законодательства, ветеринарных норм и правил санитарно-эпидемических правил гигиенических нормативов. Вот что прописано по этому поводу. Если кто-то чего-нибудь понял, но я просто преклоняюсь.
Как ну, мне вспоминается эпизод, когда обсуждались возможные поправки в Конституцию Российской Федерации, и Владимир Путин, комментируя текст действующий, сказал крылатую фразу: «Без полбанки не разберешься».
Да, тут и полбанки там мало будет, мне кажется.
Нет, вот начало мне понравилось для того, чтобы разрешить людям разводить живность, да, там, кроликов и кур, а дальше темный лес.
А вы знаете, вот этот чистокол, который дальше, практически обнуляет первую часть. Не разберешься никогда, и всегда найдется закорючка, по которой нельзя, не предусмотрено. А попробуй изменить у нас законодательство. У нас закон федеральный, вот 5 лет не менялся, в том числе, который нам нужен. Вот сейчас его изменили не туда, куда надо, правда. Но 5 лет мы жаловались, никто не реагировал. И попробуйте кроликов завести там и так далее. Если кому-то не понравится, вам и штраф пришлют, и это все изымут и так далее. Это однозначно. Также, кстати, не прописано здесь ничего другого. Вот там мелкий рогатый скот, вполне возможно, к примеру, одну козу к 12 соткам привязать запросто можно, дойную. И это было бы неплохо, я так считаю. Привязать пчел 2-3 улья совсем не лишнее. У людей, которые занимаются садоводством, у них очень много цветов, у них очень много медоносов, которые они выращивают у себя на участках. Вы знаете, пчелы летают непрерывно к нам. Не знаю откуда, правда, не наши пчелы, я имею в виду не садоводческие, но они летают, у них есть взятка. Это все можно прописать, но это, к сожалению, не нашло отражения здесь.
Леонид Борисович, вот помимо того, что в течение, по-моему, последних лет 3, да, вот как мы с вами здесь беседуем, регулярно, подробно, аргументированно критиковали 217-й, теперь пришел 312-й, мы его здесь критикуем в студии, а вот как-то наверх, вот до тех, кто принимает решения и, не читая, подписывает эти законы, ваша критика конструктивная доходит?
Вы знаете, доходит. Доходит и в правительство, то, куда надо, и в комитеты соответствующие, и до администрации доходит. Мы лишний раз убеждаемся, что механизм все-таки принятия решений у нас очень тяжеловесный. Не раз слышали: да-да, да-да, хорошо. Вот почему там.
И под сукно.
Да, почему мы дважды платим, скажем, вот за вывоз мусора? Я, примерно, на садоводстве плачу и в городе плачу, хотя сейчас живу в садоводстве полгода. Почему мы платим вот дважды? Я мусор только на садоводстве произвожу сейчас. А потому что у нас и там ввели платеж по нормативам, которые посчитали сами, не особо вдаваясь в подробности, а влезть дальше в механизм, что если норматив-то работает, к нему выставлять счета регулярно, и все, пожалуйста, плати. А вот насчет того, что человек производил, не производил, ну, это никого не интересует, и никто вам не вернет ни копеечку. Поверьте мне. Вот о чем я говорю. О том, что чиновники по-прежнему работают ужасно плохо. У них есть очень много вариантов, когда сослаться, что это не его дело. Надо вот туда обратиться. А там найдут еще куда обратиться. Вас пустят по кругу, вы 10 раз пройдете, и потом скажете: да зачем мне это нужно? Вот такая беда, она есть.
Ну, что,
значит,
поделать?
Еще хотел бы добавить пару слов. В этом 312-м прописано капитальное строительство. Это новация, прям скажу. Прописана возможность открывать магазины. Значит, и вам ничто это не напоминает, ничего не напоминает. Это напоминает о том, что нас потихонечку туда ведут, туда, в поселение. Я не вижу ничего плохого, если в поселении были бы такие. У нас рай просто в садоводствах сегодня. Много земли, много с ней работы, много хороших вещей выращивается. Но имейте в виду, что мы не попадаем ни под один градостроительный кодекс. И если нас переведут в поселение, то мы все вынуждены будем попасть под реновацию. А это лишение практически, и все это будет бетонными застройками. Вот что грозит в перспективе, если кто не понимает, чем может это обернуться.
Но мы здесь только можем обсуждать проблему, опять-таки аргументированно критиковать и апеллировать к тем людям, от которых зависит принятие решений: прислушайтесь, изучите, не кладите наши жалобы и предложения под сукно, а, одев очки, внимательно их изучите и действуйте в соответствии с пожеланиями и нуждами садоводов-огородников. В конце концов, на благо всего населения Российской Федерации. Ну вот, еще одной сквозной темой во время обсуждения проблем садоводов и огородников у нас был вопрос борщевика. Это огромный сорняк, растущий, как правило, на обочинах больших дорог, но не только. Изначально борщевик культивировали как возможный вид корма для крупного скота, но через некоторое время выяснилось, что пользы от него практически никакой, а вот вреда много. Но извести один раз посаженный борщевик оказалось не так-то просто. Однако недавно возникла идея бороться с борщевиком с помощью топинамбура, другое название – подсолнечник клубненосный. Наталья Юрьевна, насколько это предложение является целесообразным и может ли оно оказаться эффективным средством в борьбе с сорняком?
Да, конечно, с удовольствием расскажу. На данный момент, получается, с борщевиком борются разными путями: и механическим, и химическим путем, и даже государство финансирует химическую борьбу с борщевиком. Но мы предлагаем именно биологический способ борьбы с борщевиком. Его отличает то, что это первое и самое важное, и сейчас самое модное — это экологичность. То есть это полностью экологичный способ. Другими словами, мы боремся с природой силами самой же природы. Потому что если борщевик гигант, то топинамбур супергигант. У него корневая система достигает там около 3 метров, а у борщевика, соответственно, это 30-40 сантиметров, она не глубокая. Поэтому по корневой системе он его превосходит, и превосходит по быстроте роста. Он его затемняет, а как вы знаете, я думаю, что это всем известно тем, кто боролся с борщевиком, борщевик категорически не любит затемнение, он сразу же погибает, медленно растет и так далее. То есть топинамбур его, получается, обгоняет в росте, да,
подавляет.
Подавляет, да, и происходит полностью биологическое вытеснение одного растения другим более мощным. То есть это как, знаете, кто в природе сильнее? Вот получилось, что в природе сильнее топинамбур.
Вспоминается детская загадка. Если сойдутся слон и кит, кто кого побурит?
Да-да-да, точно-точно.
Вот, а ведь топинамбур — это не сорняк, у него есть плоды, да, съедобные.
Да, вы знаете, топинамбур — это уникальнейшая культура, многофункциональная. То есть он полезен от вершков до корешков. То есть более там 30 видов использования, вот я недавно писала, то есть это и для корма животным, и для производства продуктов здорового питания, производства косметики, биоэтанола. То есть тут огромный ассортимент, там и чай тоже из него производят. На данный момент практически в любом гипермаркете продается продукция с топинамбура. Особенно полезный сироп, например, из топинамбура, наверняка вы слышали. Порошок топинамбура добавляют в хлеб, молочку и многие другие изделия. Он меняет их свойства. Сейчас же это очень модно, опять же, здоровое питание. Полки специально выделены в магазинах. То есть он действительно лечит порядка 200 болезней серьезных, особенно понижает сахар уже на пятый день. То есть это действительно уникальнейшее растение, которое в России просто не очень распространено.
Но оно происхождением из Латинской Америки, насколько я знаю.
Конечно. Это племя топинамбу как раз-таки, и он был в честь своего племени назван топинамбур. Что касается эксперимента, скажем так, это открытие было совершенно случайно сделано. У меня на полях как раз рос борщевик, и я, соответственно, простым методом удаления его, в то время еще выжигания, да, и высадки топинамбура, обратила внимание, что борщевика не остается и следа, то есть он перестает расти. Я об этом сообщила. Мы понаблюдали 2-3 года, и после этого мы, в общем-то, в рамках программы «Инновационное развитие картофеля топинамбура» мы провели эксперимент в агрофизическом институте на Меньковской опытной станции при финансировании Министерства сельского хозяйства, куда пригласили, конечно, и агрокомитет, наши все госструктуры, институты и, соответственно, СМИ, чтобы это открытие показать всему миру. В общем-то, очень много тоже СМИ у нас было, и тот, кто сфиксировал этот эксперимент. И через, соответственно, определенный промежуток времени в сентябре показали результат. То есть там летали парапланы, мы фиксировали со всех сторон. То есть 2% борщевика было обнаружено на гектаре земли, полностью засаженным топинамбуром, и при этом вокруг все равно рос борщевик, потому что там мы не сажали его, да, только вот этот гектар, который мы использовали. То есть результат показал потрясающий эксперимент, и, в общем-то, через какое-то время мы его запатентовали. Вот уже как 2 года у нас есть патент на этот способ уничтожения борщевика, и, в общем-то, он успешно масштабируется на территории всей России, особенно в Ленинградской области. Ну, конечно же, нам хочется больше, мы очень хотим, чтобы нас услышали правительства регионов разных, потому что огромные миллиарды тратятся на то, чтобы химическим образом уничтожать борщевик сейчас.
Ну да, известно, что идея, овладевшая массами, это большая сила. Вот что нужно делать, чтобы она овладела, опять-таки, теми, от кого зависит принятие решений.
То есть практически получается такая вещь, что поля можно возвращать, так сказать, в севооборот. Каким образом? Если оно заросло борщевиком, спокойно распахиваешь, засаживаешь ее топинамбуром, и через 2-3 года вы уже имеете прекрасную совершенно поляну, которая освобождена от борщевика. Правильно?
Вернее, мы даже сразу в первый год имеем, через 3 месяца уже, 4.
Там уже вообще, вы уже будете иметь 2-3 урожая топинамбура еще.
Да, конечно, да. Ведь топинамбур еще уникален тем, что вы один раз его посадили, он многолетний, и годами собираете урожай. Причем 2 раза в год он в земле прекрасно хранится. Это делает его также конкурентоспособным по сравнению с борщевиком. А по поводу нашего вопроса, конечно же, мы регулярно работаем с правительством. Мы пишем письма, мы информируем. Но пока нам ответ такой, что каждый фермер-садовод оставляет это на свое усмотрение. Хочет он заниматься топинамбуром или не хочет. И вносить они пока ничего не планируют. Считают, что это самостоятельное дело и выбор каждого. Но топинамбур пока даже не внесен как овощная культура, то есть он не финансируется как семенной материал еще в России. Мы это тоже много лет добиваемся. Вы сейчас говорили о том, что законы, да, действительно меняются много лет. Также и мы много лет вот пытаемся этот вопрос решить. И сейчас вот удивительная возможность, в общем-то, достучаться, опять же, по этому второму вопросу нашего до правительства.
Ну хорошо, будем считать, что вы в начале длинного пути, но этот путь увенчается успехом. И, наконец-то, вместо вредного сорняка будет полезная культура. Я напоминаю, что в студии Пулковского меридиана мы беседовали с председателем Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга Леонидом Борисовичем Зубко и членом Межрегионального союза садоводов, учредителем Ассоциации фермеров и кооперативов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Натальей Юрьевной Анушкевич. Большое вам спасибо за этот разговор и до новых встреч в нашей студии.
Благодарим за внимание.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голобанова. Здравствуйте. Гепатит А или желтуха является одной из самых распространенных инфекций человека. В результате употребления зараженных продуктов питания или воды и при непосредственном контакте с инфицированным человеком вирус гепатита А попадает в печень и вызывает сильнейшее воспаление. Почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение вирусом гепатита А может приводить к тяжелому поражению печени с летальным исходом. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу заведующая инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Владимировна Потапова.
У всех вирусных гепатитов разные пути заражения. Если мы говорим о вирусном гепатите А, то это фекально-оральный путь заражения. И в группе риска находятся маленькие дети. Но ввиду того, что наши социально-бытовые условия значительно улучшились за последние 30 лет, заболеваемость вирусным гепатитом А значительно снизилась по сравнению с заболеваемостью в советские времена. Но если человек едет куда-то отдыхать на юг, если попадает в очаг, где есть больные гепатитом А, безусловно, у него есть шанс заразиться. Гепатит А, как любое инфекционное заболевание, имеет свои колебания. Раз в 10 лет, раз в 20 лет мы наблюдаем некоторый подъем. Сейчас, конечно, больше всего мы видим больных с коронавирусной инфекцией, но, безусловно, гепатит А встречается. Еще там, 3-4 года назад мы видели достаточное количество пациентов с гепатитом А. В основном это были спорадические случаи, то есть человек куда-то поехал, выкупался в пруду в каком-то непонятном, заразился. Но бывали и небольшие вспышки, связанные с питанием в общественных столовых на производстве.
Сколько длится инкубационный период гепатита А?
Инкубационный период гепатита А может длиться до месяца, иногда чуть дольше. Поэтому человек может не помнить, да, что он делал месяц назад и где он заразился. Но если человек себя почувствовал плохо, безусловно, он начнет вспоминать, а что же с ним было, куда он выезжал. И обязательно доктор, видя симптомы, спросит, выезжал ли куда-нибудь заболевший человек.
Каковы симптомы заражения гепатитом А? Они похожи на другие заболевания? Отравление, например?
Безусловно, да. В гепатите присутствует всегда так называемый безжелтушный период, когда у человека появляются совершенно неспецифичные симптомы. Это может быть повышение температуры до 38-39 градусов, головная боль, интоксикация, отсутствие аппетита. Очень часто это состояние принимают сейчас в современных условиях за ковид. Также может быть полное отсутствие аппетита, боли в верхних отделах живота, многократная рвота. И если не сдавать анализы, и если не посмотрел врач, то вряд ли человек поймет, что у него гепатит, пока он не заметит желтуху.
Больной гепатитом А представляет опасность для окружающих? Ему требуется изоляция или госпитализация?
Безусловно, больной гепатитом А представляет эпидемиологическую опасность, и он основной источник инфекции, то есть это инфекция, передающаяся только от человека к человеку. Наиболее заразные люди в конце инкубационного периода, вот именно в тот момент, когда человек себя чувствует плохо, но еще не заметил желтуху и не почувствовал, что он болен, он наиболее заразен. В последующем он выделяет в окружающую среду вируса меньше, но все равно может представлять опасность. Кроме того, по мировой статистике, на один манифестный случай гепатита А приходится 5-10 случаев со стертой картиной. Вот такие люди тоже представляют большую эпидемиологическую опасность, потому что они думают, ну, как бы подумаешь, поднялась температура, я там заболел ОРЗ, приму таблетку и пойду работать. А он болен гепатитом А, и он может заразить все свое окружение.
А в чем заключается диагностика гепатита?
Диагностика гепатита лабораторная, она прежде всего начинается с исследования биохимических анализов, так называемые трансаминазы, это аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза, это ферменты, которые повышаются при поражении печени. И при гепатитах А мы видим повышение сразу в десятки раз, и тогда понятно, что пациент переносит вирусный гепатит А. Это первый этап диагностики. Но если есть у человека желтуха, в анализе крови мы также увидим повышенную повышенный уровень билирубина. А вот после этого уже начинается вирусологическая диагностика. Исследуется кровь на антитела к определенным вирусам, в нашем случае к вирусу гепатита А, или исследуется на антигены, например, гепатита В для исключения других гепатитов. Чаще всего первичная биохимическая диагностика, она все-таки проходит на уровне поликлиники. Это базовые анализы, которые выполняет любая лаборатория и выполняет достаточно быстро, и уже в течение там нескольких часов понятно, что печень человека работает не так, как надо. Что касается госпитализации, то не все пациенты с гепатитом А подлежат госпитализации. Здесь можно говорить о двух показаниях. Первое — это эпидемиологические показания, второе — это клинические показания со стороны самого пациента. Эпидемиологические показания, если пациент живет, например, в коммунальной квартире, или это студент и проживает в общежитии, и человек приехал отдыхать, проживает в гостинице, это тоже показания для госпитализации. Если в семье есть дети, если в семье есть пожилые люди, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, или есть работники сферы пищевой промышленности, столовых и так далее, вот такие люди подлежат госпитализации. Вторая часть — это клинические показания со стороны самого пациента. Но надо сказать вообще, что если раньше о гепатите А говорили как о заболевании детей и говорили еще в советские времена, что, допустим, там, к 50 годам у нас все приобретают антитела к гепатиту А, то сейчас это не так. В мире благодаря вакцинации и благодаря улучшающимся социально-бытовым условиям заболевание гепатитом А перенесено на более старший возраст. Чем человек старше, тем он тяжелее болеет. И, кроме того, у человека на протяжении его жизни накапливаются другие сопутствующие заболевания, которые тоже отягощают течение вирусного гепатита. Кроме того, чем человек старше, он принимает больше препаратов для лечения, например, ишемической болезни сердца или гипертонической болезни, сахарного диабета. И эти препараты тоже могут утяжелять течение вирусного гепатита. Вот такие пациенты обязательно должны быть госпитализированы.
Как сегодня лечат больных гепатитом А?
Лечение гепатита А, оно в основном направлено на улучшение самочувствия пациента. Не существует противовирусных препаратов с доказанной эффективностью для лечения гепатита А. Но еще надо сказать в одном важном моменте, что во время заболевания гепатитом А человек чувствует себя хуже всего именно вот в этот преджелтушный период, пока он еще не понимает, что с ним происходит, его тошнит, он не может есть, ломота в теле, боли в суставах. Когда появляется желтуха, состояние пациента улучшается. Это очень характерно для гепатита А, и мы говорим о гепатите А в основном как о самоизлечивающемся заболевании, то есть в большинстве случаев какие-то экстренные меры здесь не приходится принимать. В основном это охранительные режимы и дезинтоксикация. Если у человека очень высокие показания цитолиза, то есть вот эти АЛТ и АСТ повышенные, очень значительные, если у человека выраженная желтуха, безусловно, это требует определенных усилий и назначения определенных препаратов. Кроме того, при тяжелом течении гепатита может нарушаться свертывающая система крови. Это чревато развитием различных кровотечений. Вот это тоже требует лечения. Но вообще мы говорим о том, что лечение гепатита, оно в основном симптоматическое.
Сколько времени длится это заболевание?
Но это достаточно длительное заболевание. В идеале оно укладывается в месяц. Но если человек болел несколько тяжелее, если, например, у него была длительная желтуха, так называемый холестатический синдром, который, кстати, может сопровождаться мучительным зудом, сроки заболевания удлиняются иногда до 2 месяцев. Кроме того, неприятный момент, вот мы говорим сейчас при ковиде, да, у людей астенизация наступает после перенесенного заболевания. Примерно то же самое наблюдается и после перенесенного гепатита А. Вроде бы у человека все хорошо, но нет сил. И вот этот астенический синдром тоже может длиться 1 месяц, иногда несколько месяцев.
При лечении гепатита А необходима какая-то специальная диета?
Сейчас считается, что никакие специальные диеты не могут улучшить состояние печени, но, как всегда, в медицине принцип «не навреди», поэтому мы рекомендуем исключить раздражающие пищи, маринованные продукты, жареные продукты, обладающие желчегонным действием, например, помидоры. Но очень часто пациенты перестают есть какие-либо продукты, потому что чувствуют, что им после них становится хуже. Поэтому иногда пациент сам себя будет ограничивать в еде. То же касается и охранительного режима. Мы рекомендуем, но пациент обычно выражает слабость, поэтому он сам будет придерживаться этого режима.
Человек, переболевший гепатитом А, получает пожизненный иммунитет?
В большинстве случаев да, но описаны случаи, когда пациент переболевает болел в молодом возрасте, да, дожил до 80-90 лет, и с возрастом уже выработка антител снижается, и пациент может повторно заболеть. Это бывает нечасто, но такое случается.
Каковы современные методы профилактики гепатита А? Кому показана, например, прививка? Сколько она действует?
Сразу скажу, что прививка всю жизнь не действует. После однократной вакцинации эффект мы видим у 95% людей, получивших первую вакцинацию. И после одной дозы иммунитет сохраняется 5-8 лет. Если сделать через 6 месяцев вторую дозу вакцины ввести, и вот тогда иммунитет развивается практически у всех привитых и сохраняется до 10 лет. То есть если человек живет в районе эндемичном повирусному гепатита, каждые 10 лет он должен прививаться. В Российской Федерации вакцинация против гепатита А, она осуществляется в основном по эпидемическим показаниям. Есть ряд граждан, которым положена вакцинация. Это, например, люди, которые проживают в районах неблагополучных по гепатитам А, люди, которые подвержены профессиональному риску заражения, это медицинские работники, работники очистных сооружений, водораспределяющих учреждений. Если человек выезжает в страну, где неблагополучная ситуация по гепатиту А, например, Индия, да, безусловно, надо сделать прививку. Если в очаге, в семье, не знаю, там в школе есть случаи заражения гепатитом А, если человек чувствует себя хорошо и не прошло еще 5 дней с последнего контакта вот с этим заболевшим человеком, то можно ввести дозу вакцины, тем самым предотвратить развитие заболевания. Но есть еще вариант введения иммуноглобулина, но вакцина, понятно, это более надежная вещь. Если у человека есть другое заболевание печени, например, другой какой-нибудь хронический гепатит, вирусный или невирусный этиология, то тоже ему рекомендуется вакцинация от гепатита А, так как гепатит А ухудшит течение его основного заболевания. Рекомендуется делать прививку от гепатита А пациентам с заболеванием крови, пациентам гемодиализа. Ну, военнослужащих тоже, насколько я знаю, всех вакцинируют от гепатита А.
Спасибо, Татьяна Владимировна. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу была заведующая инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Будкина, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Владимировна Потапова.
Энциклопедия здоровья.
В Санкт-Петербурге сейчас 19 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер западный 3 порывами до 6 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью местами на востоке небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 21-26. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 22-24. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренные. В последующие двое суток 4 августа без существенных осадков. Температура воздуха ночью 9-14, у водоемов до 18 градусов, днем 23-28. 5 августа без существенных осадков. Температура воздуха ночью 13-18, местами до 10, днем 25-30 градусов. 17 часов 58 минут. Подходит к концу очередной выпуск вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Над ним работали корреспонденты программы Мария Голованова и Денис Федоров, звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущий Владимир Изотов. Я прощаюсь с вами до следующего вторника, 9 августа. Всего доброго!